У Менску 18 година. Вы слухаете Радио Свобода.
Тут Алексей Знаткевич. Сирот тема нашей программы. Беларусь не переняла старшинёвство организации домов об коллективной безопасности на саммите этой организации в Бишкеку. Так само нема информации, как Александр Лукашенко подписал домову про створение коллективных сил оперативного реагирования АТКБ. 1 жнивня завершается термин, даденный Роспотребнадзором белорусским предприемствам, как выполнить техничный регламент на поставки молочных продуктов в Россию. Наместник министра сельской господарки Беларуси Михаил Савельев заявил, что белорусские предприемства отримали около 400 российских дозволов на продукцию, якая поставлялась ранее. Гэта да іншае одразу после выпуска новинок.
У эфиры «Свобода» у Пражской студии новинок Стась Ивашкевич. Сегодня в свете. Завершился неформальный саммит организации домовы об коллективной безопасности в Кыргызстане. Бишкек дал дозвол поширить колькость российских солдатов на своей территории до одного батальону. Россия уже мает одну военную авиабазу на территории краины в городе Кант. Москва зараз домагается от Бишкеку дозволу на размещение базы сил хуткого реагирования АДКБ в городе Ош на повне краины. Погоднение об створении сил хуткого реагирования было подписано в червне в Москве президентами краинов сябра организации за выключением белорусского лидера Александра Лукашенко и киргизского Курманбека Бакиева. Лукашенко назвал документ нелегитимным. По поводу информации на этот момент, ни Лукашенко, ни Бакиев не подписали этого документа ни на этом саммите. Один из лидеров иранских реформистов заявил, что червеньские президентские выборы в Украине проходили без порушений. Выступающий на суде, где он представил якость обвинаваченного по справе после выборчих протестов у Тегеране, Мохаммед Али Абдахи, головный помощник былого президенту Ірану Мохаммеда Хатамі, заявіў, што закіды ўладам у фальсіфікацыях з'яўляюцца хлуснёй, накіраваныя на дэстабілізацыю сітуацыі ў краіне па прыкладзе Іраку і Афганістану. У Афганістане три военнослужащие Злучених Штатов загинули у вынику двух выбухов. Один французский солдат был забит, двое поранены у вынику сутычек с повстанцами на полночь от Кабулу. За месяц липень в Украине загинули больше за 70 чальцов международного контингенту. У Ираку двое человек загинули от выбуху каля суннитской мечети у городе Хила в центральной частцы краины. Напередодні принамсі 27 человек загинули, десятки были поранены у вынику 5 координованных бомбовых нападов у Багдаде у шиитской частцы городу. Россия заявляет, что покидает за собой право выкористать силу супраць Грузию в выпадку, калі Тбилиси будет протягивать, як лічить Москва, свои провокации на Кавказе. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можно слухать в интернете. Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больше подробязна про подеи у Беларуси и свете. Керовник Беларуси Александр Лукашенко завершил визит у Кыргызстан, где проходил неформальный саммит краинов чальцов Организации домовой коллективной безопасности. Беларусь не переняла старшинёвство у этой организации. Россия будет протягивать техничное старшинёвство у АДКБ, чекаючи того моменту, коли Беларусь будет готова взять на себе полноценные функции старшинёвства, гэтак заявил у субботу министр замежных справ России Сергей Лавров. Так само нема поведомлений, каб Александр Лукашенко подписал домову про створение коллективных сил оперативного реагирования АДКБ. Нагадаю, гэтую домову іншыя краіны удзельніцы АДКБ, акрамя Узбекистану, подписали на саммите в Москве 14 червня. Там сама Беларусь мелася пераняць старшынёўства организации ад Армении. Але делегация Беларуси адмовилась ад удзелу гэтай сустрэчы у сувязі з так званой молочной войной с Россией. Усе документы, подписанные падчас московского саммиту, Министерство замежных справ Беларуси абвясціла нелегитимными. Цяпер у АДКБ уваходят 7 краінаў: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Организация декларует меты умацавання миру, международной дерегиональной безопасности и стабильности, коллективную оборону незалежности, территориальной целостности и суверенитету держав-удельниц. Однако критики кажут, что организация наперш служит интересам России, якая хочет праз яе мець подтримку уласным военным деяням. Коментуючи поводзіны кіраўніка Беларусі на саміце ў Кыргызстане, московскі палітолог Андрэй Суздальцаў сказаў, што той адлюстроўвае, я працытую, антырасейскія ў цэлым настроі беларускай палітычнай класы.
Александр Григорьевич сейчас завершает формирование европейского вектора своей политики. На поведение его в Киргизии сказались несколько факторов. Прежде всего, он получил очередной трансфер кредит МВФ. Он виден в политической поддержке Запада. Он приехал в Бишкек как представитель Европы. Такой посол Европы получился. Поэтому вел он себя очень так значимо, с претензией. Не исключено, что он рассчитывал на то, что ему предложат торг. Россия не стала вступать с ним в торг. Он не стал предлагать подписать ему соглашение по ДКБ, по КСОРу, взамен каких-нибудь там последних трансфер кредита. Это, может быть, его разочаровало.
Гаварыў московскі палітолог Андрэй Суздальцаў. Беларускі палітолог Дзяніс Мільянцоў мяркуе, што вынікі візіту ў Кыргызстан сведчаць, што канфлікт з Масквой, у тым ліку і так званая малочная вайна, яшчэ не завершаны.
Лукашенко старается себе знайти все больше места для политического гандлю. Вот, например, как он отмовился зараз фактично переймать старшинство в АДКБ и зробил умовой для дальнейшего гандлю. Чекается, что Россия переведе опошний транш кредита. Тогда, возможно, неким чином вот это пытание будет развязано. Зараз уже, натурально, никто не каже про признание Абхазии и Полдневой Осетии, потому что это уже трохи доходит на другий план, поскольку в России является наш большая проблема зараз у отношениях с Беларусью – это то, что Беларусь фактично блокует перетворение организации коллективной безопасности в такой вот аналог Полночно-Атлантичного альянса. Беларусь чекает и от Европейского союза, что будут некие финансовые уливания и долучение Беларуси до проекта с уделом Европейского союза. Тому это вот АДКБ сталося таким закладником политической гульни помеж Заходом, Усходом и Беларусью.
Меркаванне палітолага Дзяніса Мільянцова. А я яшчэ раз нагадаю, што беларуская дэлегацыя адмовілася ад удзелу ў маскоўскім саміце арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы і ад падпісання дамовы аб калектыўных сілах аператыўнага рэагавання ў сувязі з так званай малочнай вайной з Расіяй. 1 жніўня завяршаецца тэрмін, дадзены Роспатрэбнадзорам беларускім прадпрыемствам, каб тыя выканалі тэхнічны рэгламент на пастаўкі малочнай прадукцыі ў Расію. Ці атрымаецца вырашыць праблемы з беларускім экспартам у гэтую краіну, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Намеснік міністра сельскай гаспадаркі Беларусі Міхаіл Савельеў заявіў Свабодзе, што малочная вайна з Расіяй не адновіцца. Беларускія прадпрыемствы атрымалі каля 400 расійскіх дазволаў на прадукцыю, якая пастаўлялася раней.
Республика Беларусь выполнила и как поставляла, так и будет поставлять свою продукцию с 1 числа. Согласно договоренности 17 числа. Четко сработали лаборатории Роспотребнадзора. Никаких не было там авралов, очередей по сдаче проб молочных на определенное количество видов продукции. Это порядка 800 почти и порядка 400. На пидем разрешений. Поэтому я считаю, сработали нормально обе стороны, согласно той договоренности, которая была достигнута.
Спадар Савельев твердит, что Беларусь будет поставлять молочную продукцию у ранейших объемах и навод у больших.
Потому что порядка 150 наименований новых видов продукции, которые мы ранее не поставляли, мы на них тоже уже получили разрешение.
Раней кіраўнік Роспотребнадзора Геннадзь Анішчэнка выказаў спадзяванне, што пасля 1 жніўня ніякіх збояў, нейкага ступару не будзе. Маўляў, беларускі бок склаў канчатковы спіс узораў прадукцыі, з якога выключана значная частка прадуктаў, якія не будуць пастаўляцца ў Расію. Раней спадар Анішчэнка заяўляў, што Беларусь не паспявае да 1 жніўня выканаць усе патрабаванні расійскага тэхрэгламенту і падрывае дасягнутае 17 чэрвеня дамоў. На пасяджэнні Савету міністраў Беларусі віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза заявіў, што калі не будуць атрыманы дакументы ў тэрмін, то можна казаць пра бяздзеянне кіраўнікоў прадпрыемстваў. Па яго інфармацыі, прадпрыемствы Менскую Менскай вобласці не атрымалі ніводнага сертыфікату. Паводле кіраўніка цэнтра Мізэса Яраслава Раманчука, пакуль Геннадзь Анішчэнка робіць паўзу ў малочнай вайне з Беларуссю.
Калі ёсць квоты, калі няма добрай волі и нема признания сертификатов один одного, безумовно, будут границы конфликтов с молоком, потом появятся иные продукты. Конфликт между Россией и Беларусью будет усиливаться до конца этого года. Коли Ярнишин, как сказали, треба фас робить, и он робил. Коли теперь скажут отпочить, вот он и робить паузу. Это не ведь значит, что все уже сделано, потому что сделано можно лечить тогда, коли есть рынковые правила гульни, есть некие стандарты. А наши взаимоотношения регулируются в большей ступени политичными метазгодностью, чем экономичными. Россия чекает, коли белорусский бок начнет просить кредитов, потому что с каждым месяцем потребность Беларуси у кредитов будет увеличиваться. Тому Россия просто робить паузу и чекает.
Гаварыў палітолог і эканаміст Яраслаў Раманчук. Нагадаем, што ў чэрвені за неадпаведнасць расійскім стандартам якасці да ўвозу ў Расіі забаранілі прыкладна 1500 найменняў беларускай малочнай прадукцыі. Раней ад малочнага экспарту, які болей чым на 90% завязаны на рынак Расіі, штогод беларускі бюджэт атрымліваў блізу мільярда даляраў.
Сёння на Белсаце. Ад 21.10 даведайцеся, што адбываецца ў палітыцы, грамадстве і культуры нашай часткі свету з праграмы «Еўропа сёння». А пазней ад 21.40 глядзіце чарговую частку захапляльнага польскага серыялу «Дэтэрмінатар». І врэшце ад 22.25 глядзіце не зусім этычную і зусім не аналітычную, але, напэўна, сатырычную праграму «Жаўтуха». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Нагадаю, што незалежны тэлеканал «Белсат» пачынае вяшчанне адначасова з радыё «Свабода» а 18 гадзіне паводле менскага часу. Рост цэнаў на якія тавары і паслугі вас найбольш турбуе? На гэта пытанне вы можаце адказаць, патэлефанаваўшы нам у Менск на нумар 266-39-52, вот адказнік уключаны 24 гадзіны на суткі. І на гэта ж пытанне адказалі жыхары Магілёва.
На все. Что дорогое? Какая зарплата? Зарплаты нет. Живешь только на кредитах. Зарплату получил, в руках подержал, за кредиты отдал.
На жилье. Мы сейчас своего жилья не имеем, строим новое. Когда мы 3 года назад начинали, какая была стоимость 1 квадратного метра, сейчас она подорожала наполовину. Естественно, это сказывается на семейном бюджете.
Но продукты питания. Это точно. И хлеб, и молоко, и сахар, и прочее. Ну, 30% это точно.
Наверное, молочные, в первую очередь, мясные. Подросли, скажем так, значительно. Зарплата-то осталась на месте, и чувствуется. Ну, школьная форма, вот сегодня блузку покупали, 55 тысяч на ребенка. Это 4-й класс, дочка идет. Дорого все очень.
Ну, я учусь сам, да, плачу деньги за обучение. Бьет по карману, конечно. Но за одну сессию получается 500 тысяч. За 2 сессии уже за год 1 000 000. Плюс еще, как я в Гомеле учусь, надо ехать туда. Надо собирать себе полгода, чтобы сесть один раз на сессию.
Я еще не заметила, что цены возросли, поэтому относительно спокойно. Очевидно, да, действительно, так все дорожает, что оно в голове не откладывается, и даже я не успеваю заметить этого.
Ой, вы знаете, что не уверены ни в чем. Сегодня цена одна, завтра другая, поэтому очень тяжело. Сейчас кризис, тяжело, зарплата сравнительно упала, тяжело жить вообще.
Сахар подорожал очень сильно, товары школьные очень дорогие.
Все у нас растет, а у нас такого нет, что дешевеет. Зарплата-то, как мы видим, падает, сокращаются все надбавки, зарплата, естественно, не догоняет рост цен.
Ну, знаете, молочные продукты очень... Ну и мясные продукты, как бы. И это очень хорошо сказывается на пенсии. И 30 затратишь, а не на что смотреть.
На первой необходимости, по сравнению с предыдущим годом, значительно выросли на хлеб, на масло, молоко.
Ну, продукты, конечно. Одежда, все.
Понемножку увеличивается. Очень сильно увеличилось лекарство. В связи с тем, что зарплата не растет, это, конечно, чувствительно становится.
Людзям на магілёўскіх вуліцах адказвалі, рост цэнаў на якія тавары і паслугі іх найбольш турбуе. І вы самі можаце выказацца на гэтую і любыя іншыя тэмы. Тэлефон ад адказніку Менску 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
Чаму на выбарах у Малдове камуністы страцілі так шмат галасоў у параўнанні з папярэднімі выбарамі? Ці сапраўды Малдова ўчора рабіла геапалітычны выбар? Якім можа быць далейшае развіццё падзеі ў гэтай краіне? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе «Свабоды» разважаюць аналітык Малдоўскай службы нашага радыё Васілію Батнару і супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук Дмітрый Фурман.
Экспертиза свободы у нашей программе позднее, а я так само нагадаю, что наши передачи вы можете слухать и читать в интернете. Наш адрес свобода.org. И незабаве про ситуацию со зневольными предпринимальниками Миколаем Матуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Сипенком, яких тримают поводле обвинувачения в подпале дома милициянта в Окавыску. Але спроша нагадаю основные темы нашей программы. Беларусь не переняла старшинёўства в Организации домовы об коллективной безопасности на саммите этой организации в Бишкеку. Россия будет протягивать техничное старшинёўство в ОДКБ, заявил в субботу министр замежных справ России Сергей Лавров. Так само нема поведомления про то, как Александр Лукашенко подписал домову про створение коллективных сил оперативного реагования ОДКБ. 1 жнівня завершается термин, даденный Роспотребнадзором белорусским предприемствам, как выполнить техничный регламент на поставки молочных продуктов у Россию. Наместник министра сельской господарки Беларуси Михаил Савельев заявил в «Свободе», что каля 400 российских дозволов на продукцию, якая поставлялась ранее, уже отримана. Правоборонцы выказывают спадзяванне, что суд над предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком, яких обвинувачивают в подпале дома милицианта в Окавыску, будет открытым. Як почуваюцца Миколай Алтухович, Юрий Лявонов и Владимир Осипенко, яких ад 8 лютого трымают у следчым изоляторы на улице Володарского у Менску поводле обвинувачвання в подпале дома милицианта у Ваукавыску. Рассказывает наш корреспондент Олег Груздилович.
Загадчыца медичной часткой Менского следчего изолятору Алла Михеева распавела, як почуваецца Миколай Алтухович, які уже более як два тыдні спынил голодовку протягостью 91 день. Почуваецца ён все лепш, за апошні тыдень набрал 3 килограммы, уже почал есть адмысловую туремную ежу. Мы за ім по-ранейшему назираем вельми пильно берем у его анализы. От гэтых анализов будет залежить, ці можна ему уже вертаться у звычайную камеру, сказала Алла Михеева. Нагадаем, предпринимальник з Вакавыску Миколай Алтухович голодовал на знак протесту с 16 красавіка по 16 липеня. За час голодовки, по воле адвоката Павла Сапелки, Алтухович схуднел более як на 35 килограммов. Основным потребованием по час голодовки было спынение незаконного переследу. Так само предпринимальник домагался вызволения под подписку про невыезд, альбо хутчэйшей передачи справы у суд. Як поведомил адвокат Павла Сапелка, Миколай Алтухович и после спынения голодовки не знял гэтых потребований. Тем часом активист Организации ветеранов войны у Афганистане потребуют, каб суд, які улады збираются провести над Алтуховичем, Лявоновым и Сипенком, обовязково был открытым. Правоборонца Олег Волчек опасается, что улады уже вырашили провести процесс за зачиненными дверима.
Я думаю, что будет суд, что суд будет закрытый. Но у нас надежда на то, что все-таки наша солидарность правозащитников, международных коллег, журналистов, мы должны доказать, прежде всего доказать в Беларуси даже внутри себя, что Алтухович, Леонов и Сипенко ни в чем не виновные лица, и я считаю, что они узники совести.
Дочка Юрия Лівонова Юлия Михнюк сталкивалась с адвокатом, який обороняє ее тату. Поводле молодой женщины адвокат выказывает оптимизм относно выников справы.
Всю старую информацию рассказал, все как есть. Все, что я, в принципе, еще на конференцию слышала, часть он мне сказал. Только вот, что опять он повторяется, что мы оптимистически настроены, что ваш отец, что я. Вот, и ждем, что скоро это все закончится, конечно, с положительным результатом.
До этого адвокат более за месяц не находил часу, каб сустреться с дочкой Юрия Лявонова. Так само Юлия Михнюк поведомила, что повод для апошняга листа от батьки, и он схуднел только на 8 килограммов, але чувая себе небыто нормально. Про то, эти ведутся с ним некие следчие деяния, Юрий Лявонов не написал. Дочка Владимира Осипенки Людмила поведомила, что ее тата в тюрьме покутая от резкого погоршения зроку.
Про ситуацию со зняволенными ваукавыскими предпринимальниками, яких обвинувачивают в подпале дома милицианта в Ваукавыску, рассказывал наш корреспондент Олег Груздилович.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Шушкевич,
академик Радим Гарецкий,
співак Виктор Скарбагатов,
историк Янка Запрудник.
На питанні автора передачи Михася Скобли еще откажут все, кого варто почути.
І сьогодні у межах нашого проєкту «Маратон свободи» повтор програми від 20 лютого 2005 року Михась Скобла гутарить з поетом Ригором Бородуліним. Гэтая програма у нашому ефірі пазней, а зараз на чарзе агляд економічних падзеяў тыдня з ім Ігар Карній.
28 ліпеня прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Было агучана, вытворчасць прамысловай прадукцыі за першыя 6 месяцаў 2009 году знізілася, склаўшы да аналагічнага перыяду мінулага году 96%. Аднак прагнозы на перспектыву гучэлі пераважна аптымістычныя. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка запэўніў, па выніках году паказнікі будуць гэткія ж, як і леташнія. Як лічыць Сямашка, у другім паўгоддзі чакаецца зніжэнне затаваранасці, а цяперашніх 95% сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці да 75%. Праўда, запасы мяркуецца змяншаць пра скарачэнне вытворчасці нехадавой прадукцыі. Адказнасць за падзенне аб'ёму вытворчасці больш як на 20% ускладзеная на Міністэрства прамысловасці. Трактарабудаўнікі за 6 месяцаў прадалі ў Расію 6 тысяч трактароў, хоць за такі ж перыяд летась удвая больш. Значна горшыя справы ў аўтазаводцаў. За паўгода ў Расію прададзена блізу 800 машынаў, што ледзьве не ў 10 разоў меней за леташнія паказнікі. Чыноўнікі казалі пра неабходнасць дыверсіфікацыі паставак. У якасці ўзору называлася Венесуэла, дзе вядзецца стварэнне зборачных вытворчасцяў трактароў і грузавікоў. Колішні памочнік генеральнага дырэктара МАЗу Валянцін Лопан кажа, тэарэтычна такія перспектывы магчымыя, аднак рэалізацыя праектаў патрабуе шмат мільярдных укладанняў. А ва ўмовах крызісу на такія выдаткі пайсці няпроста.
Былі разговоры, што автамабільны завод, там не проста зборка была з машынакамплектаў, маторы прадаваць самі. Яны не пока плоха прадстаўляюць, што это такое, поўны цыкл производства ад двигателя до автомобиля. Калосальныя інвестиції, это мільярды долараў. Калі ў них ёсць такое рэвалюцыйнае жаданне создаць цэлы отрасль у сябе, то надо памагаць ім это делать.
Старшыня Нацыянальнага статыстычнага камітэту Уладзімір Зіноўскі паведаміў, адмоўная сальда знешняга гандлю за паўгоддзе склала амаль 4 мільярды даляраў, што ў 1,8 раза больш за адпаведную лічбу першага паўгоддзя 2008. Адна з прычынаў – скарачэння экспарту на 47%. Наступствы эканамічнага крызісу ўзмацняюць анамаліі сёлетняга надвор'я. Навукоўцы Нацыянальнай акадэміі навук кажуць, што збожжа намалоцяць істотна менш, чым летась. Шмат дзе камбайны дагэтуль не могуць выехаць на жніво. Дарогі гразкія, а збажыну прыбіла дажджом. З рэгіёнаў паведамляюць, што наўрад ці ўдасца выратаваць сапсаваную дажджамі бульбу. Жыхарка Клецкага раёна Анастасія Краўшынка скардзіцца, што не можа самастойна абараніць надзел ад залевы.
Усё стаіць у вадзе, хоць ты на лодцы едзь. Тут у нас жанчына раніша хоць у ботах магла вылезці на работу, а цяпер не можа ўжо выйці. Хоча ісці ў МЧС, каб выкаталі, 2 дні каталі прошлы раз, а гэты раз ўжо не знаю.
Па дадзеных Клецкай інспекцыі Міністэрства надзвычайных сітуацый, на тэрыторыі раёна ад дажджоў моцна пацярпелі больш як 800 падворкаў. У гаспадарках пад вадой 110 гектараў бульбы і 900 збажыны, гаворыць кіраўнік аднаго сельгаскааператываў.
Капаць яе няма смысла. Наймі гэтых рабочых, яны пагатуцца там, з'ядуць, вып'юць, не апраўдае сябе. Думаю, як жа ж ім цяпер хоць вярнуць тое, што давалі. Пасадку за тым праполку не расшытвалі ж на гэта ліхалецце.
Гіне ўраджай і на палесі. Паводле назіранняў эколага Аляксея Дуброўскага, у зоне меліярацыі не спраўляюцца за левай помпавыя станцыі.
Пінскі кола 70-насос на станции на полную мощь работает, но на некоторые поля невозможно залезть. Но вот идти по низкие эти огороды, так везде под водой картошка пропала. Она ж там неделю все постоит под водой, ей же все.
У державных сельгаспредприемствах так само прогнозуют великие страты. Урожай зерневых все лето не соступает летошнему. Але як его сжать? Национальная академия наук рыхтует аналитичную записку об стане урожая в Белоруссии. Один з распрацоўшчыкаў гэтага дакумента паведаміў.
Я даваў прагноз в этом году на 7,388,000 тонн в доработанном виде. Сегодня я боюсь даже за эту цифру, несмотря на то, что министр сказал, нет, 10 миллионов тонн будет в этом году и все. Мы его не возьмем. Я уже сегодня могу говорить о том, что мы не возьмем вала прошлогоднего.
29 ліпеня, апошні дзень, калі пацярпелыя ад заліваў маглі паведаміць страхавым кампаніям пра нанесеную ім шкоду. Фермер з Капыльшчыны Анатоль Кругляков заявляе, што па дапамогу да страхавіка не пойдзе.
Страхавік
гробовщики, это ж как гробовщики. Похоронит и все, и забудет крест поставить. Снимешь, возиться себе убыток. Там такие взносы, что лучше пускай погибнет часть, чем возиться с ними.
У науково-практичном центре Национальной академии наук по землеробстве подтвердили реальные личбы стратов урожаю от стихии. Удокладняя супрацовник центру Константин Шашко.
Мы уже сегодня наблюдаем на посевах тритикали не полегших. Снижение массы на 6-8 грамм, масса тысячи зерен. На полегших посевах почти на 40%. Мы убрали только 5%, а потеряем я не знаю сколько.
Меж тем, поводле официальных даденных, господарки Беларуси уже намолотили первый миллион тонн сбожжа. Министр сельской господарки и харчевания Семен Шапира настоивая на необходимости перекрочить 10-миллионный рубеж, тогда как специалисты Академии наук сумняются в здольности отримать у теперешних экстремальных умовах навод 7 миллионов тонн сбожжа.
С экономичным оглядом Игорь Корней.
У черговым выпуску «Дому литератора» рецензия Анатолия Сидоревича на посмертный сборник Нины Матяш «У пригорышах ветру», гуторка с поэтом с Давид Городка Виктором Вабишчевичем, а гостей рубрики «Авторы творы» с новыми вершами будет белорусская поэтка с Полтавы Инна Снарыская.
«Дом литератора» у нашей программе позднее, а зараз на черзе «Звонки на свободу». Сегодняшний выпуск подрыхтовала и вяде Галина Абакунчик.
Лидер оппозиционной партии коммунисту белорусской Сергей Калякин выступил с шерогом пророссийских заяв. У приватности выказался за признание Менском, Паўднёвай Осетии и Абхазии, а так само подтримал уведение одиной валюты союзной державы. Аналитики меркуют, что такие программные заявы связаны с наближением президентских выборов у Беларуси. Выказывание на эту тему.
Добрый день, шановная свобода. Хочу выказать свои меркаванні относно коммунистов, якія рвутся до влады, и особисто Калякина. Коммунисты у нас уже были при владе на протягу 70 год. Выники их володарання и керування добра вядомыя. Гэта массовые репрессии, геноцид, террор, бясконцыя войны, збядненне народа, разбурэнне храмаў, вынішчэнне нацыянальнай культуры, мовы, выхаванне людзей у атмасферы непавагі да ўсяго беларускага, нашага, якім жа трэба быць цынічным і вераломным зараз, каб зноў агітаваць за камунізм і весці народ назад у жудаснае мінулае. Забараніць трэба камуністычную партыю аднойчы і назаўсёды, а камунізм, як форму расейскага империализму, судить, как фашизм немецкий неколи судили. Люди, выбираючи кандидата на пост президента нашей краины, вельми добро думайте. Евгения Козлова з Ворши. Дякуй.
З нагоды 990-х угодку у берасця у горадзе адбылося адкрыццё помніка пад назвай «Тысячагоддзе Брэста». Адмыслоўцы заявляюць, што мемарыяльны надпіс на помніку ўтрымлівае 75 арфаграфічных памылак. Каментар слухача.
Добрый вечер, свобода. На помніку «Тысячагоддзе Брэста» допустили 75 арфаграфічных памылак. Я не хачу нікога пакрыўдзіць, але ж над помнікам працаваў вялікі калектыў. Это и заказчики, и авторы помника, и будовники, и нарэшце приемная комиссия. Няўжо сярод усіх іх не знайшлося ніводнага адукаванага человека. Это яскрава показывая, кто в нашей краине кіруе культурой, кто в нашей краине кіруе адукацией, что з себя представляют кіраўнікі районов, областей, кого мы выбираем у так званую палату. Ілля Копыл, город Менск.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-паведамлення плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставленне до падзеяў у Беларусі і свете. Мы так само чакаем водгукаў на працу Радио Свобода. Далей выказывані на іншыя тэмы.
На Беларуси и Руси перешли на рынковые рейки.
Лукашенко подпишет все за гроши сбоку России, навод за копейки. Так само долучится до России на конт незалежности Абхазии, отрыва и от Грузии. Навод, коли не сразумеют у парламенте депутатчики, ему все до лямпочки.
Будут далее сгоды, сказал Валерий, слухач свободы.
Вітаю, шановне господарство. Шкода було розвітуватися з юбілейними передачами на хвалях Радіо Свобода. Мені здається, що Сергій Шупа виконав свої авторські обов'язки на видатно. Заключну передачу повторайте, коли ласка, час від часу. З вдячністю, Ніна Армалінська.
Сьогоднішній випуск передачі «Дзвінки на свободу» підрихтувала і вела наша кореспондентка Галина Бакунчик.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
У ефірі «Свобода» у Мінську 18.30, у Праскай студії новину далей Стась Івашкевич. На початку про повідомлення, зв'язане з Білоруссю. Завершився неформальний саміт організації домови об колективній безпеці у Киргизстані. Поводле інформації на гэты момент, Олександр Лукашенко не підписав там домови об створенні сіла у хуткага реагавання АДКБ. Остатнія країни чальці організації ухвалили гэтую домову на червінським саміті у Москве, де Лукашенко адсутнічав з-за білоруско-російського конфлікту у справі поставок молокопродуктов. І он заявив, що без подпису Мінську домова з'являється нелегітимной. Ад сённяшняга дня для беларускіх малакавытворцаў уступае ў сілу расійскі тэхнічны рэгламент аб пастаўках малака. За час адтэрміноўкі, якую Роспатрэбнадзор даў беларускім малакавытворцам для правядзення сваёй прадукцыі ў адпаведнасць з новымі стандартамі, Масква выдала каля 400 дазволаў на імпарт. Грозінскі журналіст Ігор Банцер, галоўны рэдактар часопісу «Магазын Польскі на ўсходзе», атрымаў папярэджанне ад пракуратуры Гарадзенскай вобласці. Як паведамілі Белапану пракуратуры, прычынай гэтаму стаў той факт, што выданне распаўсюджваецца нелегальна з неафіцыйнымі выхаднымі звесткамі. Сам Банцер лічыць дзеянні пракуратуры палітычным актам. Па выніках 7 месяцаў гэтага году ў Беларусі назіраецца найхутчэйшы рост курсу даляра да нацыянальнай валюты сярод краінаў былога СССР. Працягваем навіны сёння ў свеце. Бішкек даў дазвол пашырыць колькасць расійскіх салдатаў на тэрыторыі Кыргызстану да аднаго батальёну. Расія ўжо мае адну ваенную авіябазу на тэрыторыі Кыргызстану ў горадзе Кант і зараз дамагаецца дазвол на размяшчэнне яшчэ адной базы, дзе маюць базавацца сілы хуткага рэагавання АДКБ. Адзін з лідараў іранскіх рэфармістаў заявіў, што чэрвеньскія прэзідэнцкія выбары ў краіне праходзілі без парушэнняў. Выступаючы на судзе, дзе ён прадстаў якасці вінавачанага па справе пасля выбарчых пратэстаў у Тэгеране, Махамад Алі Абдахі, галоўны памочнік былога прэзідэнта Ірану Махамада Хатамі, заявіў, што закіды ўладам у фальсіфікацыях з'яўляюцца хлуснёй. У Афганістане тры ваеннаслужачыя Злучаных Штатаў загінулі ў выніку двух выбухаў. Адзін французскі салдат быў забіты і двое параненыя ў выніку сутычак з паўстанцамі на поўначы ад Кабулу. У Іраку двое чалавек загінулі ад выбуху каля суніцкай мячэці ў горадзе Хілу. Расія заявляе, што пакідае за сабой права выкарыстаць сілу супраць Грузіі ў выпадку, калі Тбілісі будзе працягваць, як лічыць Масква, свае правакацыі на Каўказе. Старшыня Еўракамісіі Жазэ Эмануэль Барозу заявіў, што Украіна атрымае больш за 1,5 мільярда даляраў крэдыту ад міжнародных агенцтваў для абнаўлення транзітнай газаправоднай сістэмы ў краіне. Гэта быў выпуск навінаў.
Вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Беларуская поэтка родом з Полацку Інна Снарская уже 19 гадоў жыве ва украінскім горадзе Палтаве. Там яна вывучыла украінскую мову, там працуе на мясцовай тэлевізіі. Нядаўна яна была дэлегаткай 5-га з'езду згуртавання беларусаў свету, дзе з ёй і сустрэлася Валянціна Аксак. Крытык Анатоль Сідарэвіч падрыхтаваў рэцэнзію на кнігу твораў Ніны Мацяж «У прыгрышчах ветру». А яшчэ мы завітаем у палескі Давыд Гарадок у госці да паэта Віктара Вабішчэвіча. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Беларуская паэтка родам з Полацку Інна Снарская ўжо амаль 20 гадоў жыве ў Палтаве. Там яна вывучыла украінскую мову, там працуе на мясцовай тэлевізіі, там украінскія паэты перакладаюць яе беларускія вершы, а украінскія чытачы часта запрашаюць на чытацкія сустрэчы. Але пры першай магчымасці яна прыязджае на радзіму, была дэлегаткай усіх з'ездаў згуртавання беларусаў свету. Пасля апошняга 5-га з Інай Снарскай сустрэлася Валянціна Аксак.
Недаўна ў Кіеве выйшла ваша кніга «Верасовыя песні зары». Гэта дзвюхмоўны беларуска-украінскі томік вашага выбранага. Перад тым была таксама дзвюхмоўная кніга «Дзве зямлі, дзве долі». Абедзве яны выйшлі пры дзяржаўнай падтрымцы культуры нацыянальных меншасцяў Украіны. А як наогул жывецца там літаратарам, якія пішуць на сваіх родных мовах?
У нас от у Палтаве я толькі адна такая двухмоўная. Я належу адначасова да двух саюзаў пісьменнікаў. Да саюзу пісьменнікаў Беларусі і саюзу пісьменнікаў Украіны. Два гады таму мяне прынялі яшчэ Украінскі саюз. Гэта дзякуючы маім калегам, украінскім пісьменнікам, якія пераклалі мае вершы на украінскую мову. І прымальная камісія магла пачытаць іх і па-беларуску, і па-украінску. Ну і ёсць у мяне арыгінальныя вершы, украінскай мовай таксама трошкі пішу, іх не так многа пакуль што. Усё ж такі асноўная мова беларуская, родная, я так чую вершы і так пішу. А навогул я ведаю, што ёсць у саюзе украінскіх пісьменнікаў такі ж, як і я, двухмоўныя людзі. Ёсць вядомая такая пісьменніца Майя Львовіч, якая піша і па-беларуску, і па-украінску, і таксама, як і я, член двух саюзаў пісьменнікаў. Ведаю, што ёсць грузіны, ёсць яўрэі, палякі ёсць таксама, от двухмоўныя. Нікага ўціску я не адчуваю, як нацыянальная меншасць. Наадварот, вот гэтую кніжку мне запрапанавалі, яна выйшла за дзяржаўны кошт. Ёсць такое выдавецтва «Этнас», якое, у прынцыпе, і займаецца выданнем кніг аўтараў двухмоўных. І падтрымліваюць яны нацыянальныя меншасці Украіны. Не так даўно, 14 мая, была прэзентацыя маёй гэтай кнігі ў Саюзе пісьменнікаў, у будынку пісьменніка Украіны. Прыйшло многа вядомых людзей. Быў на маёй прэзентацыі прафесар Григорій Півтарак, дуже вядомая асоба на Украіне. Недаўна выйшаў яго слоўнік беларуска-украінскі і падручнік беларускай мовы на Украіне.
Вашы вершы амаль спрэс працятыя настальгіяй па Беларусі. Але скажыце, чаму вашых новых вершаў не сустрэнеш на старонках беларускіх літаратурных выданняў? Здаецца, што век інтэрнэту няма розніцы, дзе жыць, каб пераслаць па электроннай пошце творы ў рэдакцыі газеты часопісаў.
Думаю, што я сама вінаватая. Трэба проста сабраць электронныя адрасы, якія магчыма. Трэба проста самой больш актыўнай быць у гэтым напрамку.
Недаўна вы былі дэлегаткай 5-га з'езду згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Ці задаволеныя вы прынятымі на ім рашэннямі пра паляпшэнне дачынення ў беларускай дыяспары і метраполіі?
Вядома, што калі б усе тыя рашэнні, якія прынялі на з'ездзе, былі выкананыя, то было б цудоўна, таму што там гаварылі і пра стварэнне беларускага дома тут у Беларусі, таму што сапраўды гэта праблема, калі мы прыязджаем, часам нам і супыніцца няма дзе, туляемся па сваіх знаёмых, недзе просімся, дзе жыць, а так бы у нас быў свой дом, было б цудоўна. Гаварылі мы пра тое, каб выданні ў нас былі нейкія такія сур'ёзныя свае, таму што «Бацькаўшчына» выдае такі бюлетэнь, выдае, але вядома, гэта цяжка назваць нейкім такім сур'ёзным выданием, у тем сенсе, что, ну, бюллетень есть бюллетень. А коли бы это был часопис, або такая газета пристойная, я думаю, что многие белорусы писали, и дуже б хотелось, например, как вырешилось питание все ж таки подвойного громадянства. Это так само дуже важно для нас, потому что приезжаю я до себе на родиму, и мне треба шукать некие авиры, где может меня зарегистровать, поставить этот штампик, что я проживаю, где... Ну, одним словом, есть с этим проблемы. Это один только из таких моментов проблемных, а их достаточно много. И коли бы было подвойное громадянство, вырешились эти питания с переездом границы, еще много всего. В принципе, приняты цікавые документы. На съезде працевали так напруженно 2 дні. И коли бы все это саправды выконалось, было бы чудовно. Меня устешил еще такой момент, что зацікавіліся ось ж таки представники держави нашої діаспори, нашими з'їздами, тому що раніше такого не було. А тут ось ж таки були перемови. Наприклад, до мене особисто підійшов представник товариства «Радіма» і запросив мене до себе. Він відає, що я вже давно спробую вирішити питання з телевізійним своїм проєктом «Білорусь-Україна». Цілий год, кожен місяць ми показували на полтавському телебаченні передачі про Білорусь. Так і називався цикл передач про Білорусь з любов'ю. І дуже хотілося б, каб усе ж таки гэта неяк адрадзілася. Так ось цей представник товариства «Радіма», ён падійшоў і сказав, што приходьте до мене, паговорим, присылайте мне по інтернету проект гэтый і будзем спрабаваць нешта зрабіць. Так што мене гэта дуже ўстешыла.
Калі ласка, новыя вершы палачанкі Інны Снарскай, якая жыве ў Палтаве.
Поэтам мы дрэвы, бессонные древы, далей и далей от земли летим под шаленство метели, под миты шелковой травы. Мы древы, пишите листы нам на крыльцах сивых мотыльков, на павутинках осенних, на лапах голодных волков. Далей и далей от коренья мы прагнем, як воли небес, да тяжко нам стать на колени, принять одинокий наш лёс. И тяжко, и поздно вернуться, галинкою стыне рука, и не дае озернуться кора лубяная рака. На выспе белокрылой стою сивою панной, а вы меня любили, а вы меня познали, сестрички мои сосны, неужо так мало веры, что навод и под солнцем отчаем дервянеем, душа живе зимою, по ледяных законах, от здрады и от болю, затулимся корою. Зараз я еще прочитаю верш, який я присвятила моему деду Иосифу Снарскому, забитому за стенках НКВД. Тут целый цикл, але я 2 верши прочитаю. Перший крок на белой пожні, чорним круком, і заломить маті руки, зорце не святіть острожной. За горами, за долами солнце звяжуть ланцугами, и на сердце чорной ниткой приговор смяротный выткуть. Был ён батьком, был ён любым, кожный день ближей до згубы, крыжик выслизнул с долони, храм сгорел, звоны не звонять, бьется ночь драпежной птушкой, некому детей погушкать, кто от голода уратуе беспритульных, беспритульных. Крок до кроку буде срок, чорний крик сивих сорок, за снягами знов сняги, а за кроком крок другі, ліст лятіть лясной синицей, тільки гэта буде сніться, буде біться у вакно ненароджаной вясной. Крок на снезе, крок апошні, стане знов зялёнай пожняй. Ты дайшоў до нас, поспел. И почув анёлов спел. Ратуйте сосны птушек, святите им у дорозе, вы свечки гэтай пушчы, походни на морозе. Святите сосны птушкам, отважным, летутенным, их у небёсы пустять, забитых протков тени, на вострыни отваги и сонечных сумётов, горать живые души тых, хто вучив нас льотать. Де неба за очину, там у серце айчина, сірочае щастя у людях не пропасті, вижить, не зникнуть, до здрады не звикнуть, а ветер соленый, а позерк каленый, и жовтые версты, неродные сестры. Земля остывая под вечер, птушки летять у вырой. Душа, ты не Бога вещая, ластовка сребнокрылая, душа зная тое, что пишется, болить и горыть, и кахается, вербиной под небом колышется, на поле горотным змагается. Душа скажет тое, что ведаю, худшей чистый аркуш паперы, бо веды рифмую с верою кожному буде по веры.
Свои новые верши читала Инна Снарская, белорусская поэтка, якая живе у Полтаве. В эфире «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу, а теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Беларусь не пераняла старшынёўства ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы на саміце гэтай арганізацыі ў Бішкеку. Расія будзе працягваць тэхнічнае старшынёўства ў АДКБ, заявіў у суботу міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Таксама няма паведамленняў пра тое, каб Александр Лукашэнка падпісаў дамову пра стварэнне калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. 1 жніўня завяршаецца тэрмін, дадзены Роспатрэбнадзорам беларускім прадпрыемствам, каб выканаць тэхнічны рэгламент на пастаўкі малочных прадуктаў у Расію. Намеснік міністра сельскай гаспадаркі Беларусі Міхаіл Савельеў заявіў «Свабодзе», што каля 400 расійскіх дазволаў на прадукцыю, якая пастаўлялася раней, ўжо атрымана. Праваабаронцы выказваюць спадзяванне, што суд над прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам, якіх абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта ў Ваўкавыску, будзе адкрытым.
Фоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем черговый выпуск передачи «Дом литератора». «У пригоршах ветру» – так называется книга поэтки и перекладчицы Нины Матяш, якую авторка еще поспела подрихтовать до друку. У сборник, який вышел недавно у выдавецтве «Литературы и мастерства», вошли верши, переклады с поэтов французской плеяды и новелевской лауреатки Веславы Шимборской, а так само эссе про поэзию. Примик В микрофоне критик Анатолий Сидоревич.
Гартаю книжку твердой в окладце. Книжку, якой поэтичные радки суседять с непозбавленными поэзией радками прозаичными, бо гэтые прозаичные радки написаны поэткой про поэтов и поэзию. Что пораить читачу? Мо гэтые радки? Прочнися, Франция, доволи сну, доволи, неужо не спрыкрыла, что сталося с тобой? Як можно так трывать насмешку над собой, такой рабыней быть покорной у недоли? Знаёмый матыў. Гэтыя радкі напісаны французам Жанам Вакленам де ля Франэ ў 16 стагоддзі, а перакладзены беларускай Нінай Мацяш у пачатку 21 стагоддзя. Францыя задыхалася ў рэлігійных войнах, у барацьбе рэфармацыі контрэфармацыі. Французы забівалі французаў, і паэты не маглі заставацца абыякавымі да лёсу бацькаўшчыны. Сваімі творамі яны апроч таго сцвярджалі правы роднай мовы, якую многія французы лічылі бедную і прымітыўную ў параўнанні з лацінскаю ды грэцкаю. Францыі было яшчэ трохі далекавата да тае эпохі, калі на мове П'ера де Рансара, Жана Ваклена де ля Франэ ды іншых паэтаў плеяды загаварыла ўся адукаваная Еўропа. Але для гэтага спатрэбілася, каб да ўлады прыйшоў кароль, які дбаў пра веліч і славу Францыі. Кароль, якому Гайнрых Ман прысвеціць сваю знакамітую дылогію. Ведама ж, Ніна Марцяш перастварала для нас
нас творы поэтов плеяды не только деля их сугучности нашим патриотичным почутцям, але деля их красы, бо все проходит, але не умирая правдивая краса. Менавито симфония громадянская, эстетично, патриотичная и мастацкая вабить Нину Матяш у творчества Лины Костенко и Польки Веславы Шамбарской. Разделы с перекладами вершев гэтых поэток и с натхненными радками про их так само складаю змест книги в «Пригоршчах ветру», что совсем недавно вышло в выдавецтве «Литература и мастацтва». Книгу «Пригоршчах ветру» с оригинальными вершами, с перекладами с французской, польской и украинской мовов Нина Матяш склала незадолго до своей смерти. Предмову до книги писал Геннадь Проневич. И гэтак здарилося, что до гэтые предмовы автору довелося писать постскриптум. К постскриптуме Геннадь Проневич признается, коли он писал предмову, его тревожила одна, сдавалася б незначная деталь. Личбовая символика сборника. 14-й. Як апошні заключний радок у сонеті. Можна казать про тематику апошніх вершов Матяш, але ці ёсць у поэзії новые темы. Верши, звернуты до батьки, до мати, сябров и коллегов, Янки Брыля, Жені Янішес, Ніни Гілевич и присвеченные живым, Ригору Бородуліну, Дануці Бічель. До речі, верш ён ведає, не присвечений Ригору Бородуліну навпрост. І калі б не апошні, набраны курсивом і у дужках радок, спытайтеся у Ригора Бородуліна, ми могли б гадать, про кого гэты твор. А ще в гэтай книжці верши-портреты і верши про життєвые ситуації, як верш «Белая повня» про сівую жанчину, якую так ніхто й не поклікав мама. Можна казати про поетику апошніх вершів Ніни Матяш. Мне, наприклад, кинулися в очі верши «З тобою», присвячені Дануці Бічель, і читаючи Анатолія Вертінського. У гэтых творах цитати з поетів чергуються з власними радками Ніни Матяш. Такого способу вершоскладання у нашій поезії я ще не зустрікав. Можливо, я мало читаю? Як аматор канонізованих формав, не могу не означити, що в 14-м зборнику Ніни Матяш та друкований і вянок сонетів. Ми читаємо в гэтым зборнику верші сталої поетки, яка прочуває смерть. Поетки, для якої смуток стався часом. Поетки, яка ведає, коли душа прагне пісні, непоправні страти дадуть їй молитву. Поетки, яка ведає і тоє, що одною любов'ю можна стому, життя і скон свой оправдать. Поетки, яка думає і про душу, і про духовне, а вось заключні рядки іншого вершу. Не діво спотикнуться в руху, не грибнуться б з вишиня в духу. І та ж мара об гармонічному чоловіку у верші у ожиннику будняв. І все ж у Ніни Матяш був ідеал, якому вона наслідувала до кінця, і з яким, думається, зустрілася там. Про гэтого чоловіка ми читаємо верші на дзяды. Поночне ваколле, граскае слізкае поле, за гэтым нябетлым гародам усе з бліжэйшага роду, мусова і мне туды, грузнуў калкай разоры, не страх апякай асорам, страху і няма на волас, дотык рукі, мамін голас, ступай у мае сляды.
Вы слухали водгук Анатолия Сидоревича на посмяротную книгу Нины Матяш «У прыгаршчах ветру», что вышла недавно у выдавецтве «Литература и мастацтва». Протягиваем передачу «Дом литератора». Виктор Вабишевич, коренный Поляшук, походит ён из ведомой вёски Рубель, а працуя наставником у Давыдгородской средней школе на Столинщине. Недавно у Менским выдавецтве «Книгазборы» вышел ягоны новый сборник вершов под назвой «Уражанне», что и сталося нагодой для нашей телефонной размовы с автором. Виктор, уражанне книга колеров, и она переливается всеми оттенями веселки. У сучасной белорусской поэзии я ведаю еще только одного такого поэта-импрессиониста, это Алена Игнатюк-Шпинска. Это на вас обоих так по лесе уплывая своими колерами, эти крыницу натхнения вы все же находите у мастацтве.
Что дотычит мяне, безумовно, тут нельга однозначно сказать, але у першую чергу это уплыв безумовно мастацтва. на певном этапе своих литературных и науковых пошуков и доследований я занялся импрессионизмом, творчеством французских импрессионистов. Ну и, безумовно, это некий уплыв оказало на мою творчесть.
А кто за айчынных творцев обуджая эту колеровую гамму, колеровую палитру у вашей души?
Ну, у першую чергу, безумовно, Максим Богданович. Он, коли поглядеть у нашей энциклопедии, так само названный, как поэт, у творчести якого есть рысы импрессионизму. Максим Богданович, а так само мастаки Белыницкий Бируля и Язеп Дроздович, безумовно, некие мотивы в его творчести были. И что дзивно, гэтые мастаки завсёды мне подобались еще до того, как я свядомо занялся мастацтвом. Вот, навод для меня самого загадка, зрешты, як и загадка моей, знов же, привязанности некой до музыки того же самого Клода Дебюсси.
Я прочитал и перечитал ваш поэтичный цикл про ялины. Про ялины у розные надворья. Ялины под дождем, ялины на жмерканне, ялины у шпякотный полдень, ялины поздней осенью. И этот цикл нагадал мне серию малюнков славутого японского мастака Такусая. 36 выглядов горы Фудзи. Скажите, сузирать новокольное природное хороство, накольки это у характеры белорусов-поляшуков?
Белорус, в первую чергу, это працовник, это рупливец, коли говорить у вогуля. Хотя, зрешты, может быть, этот стереотип с тягом часу и изменится. Тут ничего дивного нема. Может, в 22-м стагодзе будет зусім не так. Зрешты, 21-е уже нечто говорить. Але что дотычит, например, мне, как творцы, я, безумовно, разумею японцев, я мог бы писать. Мне не выпадково 7 вершов блакитным ялинам присвечено. Это, знов же, следом импрессионистов так само. Той самый Клод Мане, який дав назву этой плыни своей ведомой картиной «Impression Soleil Levant». И он так само мае такие наибольш ведомые серии «Таги Сена», «Руанский собор». Цікавая з'ява, пригожая, и на ее хочется глянуть еще раз, и еще раз, и в іншое надворье, и в інший час, и, зрешты, при іншим своим настрое.
Поэты приходят у свет, каб его удосканаливать, пишете вы во уступным слове до книги. Якая конкретика вам бачится за гэтыми прыгожими словами?
Прыгожие учинки в литературе мы показываем, прыгожее жыццё человека. Нам хочется его неяк повторить. Теперь бракуя нам не стае любови, той самой добрыни, не хапая человечности, не хапая. Усё гэта литература можа навучыць, можа неяк прышчапіць человеку. А ці ж гэта не ёсць удасканаленне свету? У мяне шмат знаёмых людзей, якія любяць поэзію, яны не допускаюць дрэнных нейкіх учынкаў у сваіх паводзінах. Нават тут, у нас, хаця вы там у сталіцы падкрэсліваеце, што Палесе мы так не адрозніваем. Мы разумеем сябе як частка вялікага свету без пранікнення, ці гэта там Палесе, ці гэта цэнтральная Беларусь, ці гэта Лондон, ці Парыж, там это ўсё роўна.
Віктор, наш вядомы дзіцячы пісьменнік Ян Камаур вандраваў у думках па свеце з дапамогай эсперанта. Апісваў астравы Акіяніі, Новую Гвінею, Тасманію. А вы, калі пішаце прыкладам пра востраў Таіці, чым натхняецеся?
Я абсалютна не містычны чалавек, але я неаднаразова бачыў Таіці, я неаднаразова там бываў. Мне з дзяцінства сніліся сны, недзе гадоў з 10-15, сніліся сны пра той самы востраў Таіці. Я гаварыў, выступаў перад абарыгенамі на французскай мове і заклікаў да паўстання чамусьці тых таіцянаў.
А беларусаў у снах вы да паўстання не заклікалі?
Ніколі чамусь. А вось там такое было.
Вось недавно па БТ показывали вёску Альшаны, што недалёка ад вашага Давыдгарадка, ад вашай роднай вёскі Рубель. Дык такое ўражанне ў мяне, гледача, склалася, што ў тых жа Альшанах толькі пра гуркі і думаюць. А ці чытаюць вашы землякі кнігі? Ці любяць яны паэзію?
А паэзію нас любяць, я это магу сказаць па тых літаратурных сустрэчах, якія я праводжу. І што датычыць Альшанца, правда, там прагматычны момант такі ёсць, на жаль, ёсць. Але эта вёска велічэзная, там 7 тысяч насельніцтва, і там всё, што хочаш, ты ўбачыш. Просто в Альшанах, можа, ніхто не нарадзіўся з паэтаў, пісьменнікаў. Ну, вось іх такая жыццёвая стыхія, гэтыя агуркі іх пацягнулі больш. А з майго рубля выйшла шмат святароў православнай царквы ў першую чаргу. Каля 300 чалавек, гавораць рубельцы. Так гэта ці не так, іх ніхто не лічыў. Іх, можа, 200, можа, 300, можа, і больш.
А ці не было у вас ніколі шкадавання, што вы сталі настаўнікам, а не бацюшкам?
Не, такога ніколі не было. было. Я, власно кажучи, так само святар человечей души, как поэт, и вам это, я думаю, зрозумело.
Дякую, Віктор. З нами на телефонной сувязі был поэт з Давидгородка, Столинского району, Віктор Вабішчевич. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы и до наступной субботы.
На свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутерки экспертов, подорожи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.